Господь Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы имеем это общение. Благослови нас, сердца наши настрой, слушать внимательно и молиться Тебе тоже. Аминь. Садитесь. Я прошу прощения за две вещи. Во-первых, что я еще не вошел, как у вас, кто молится и так дальше. А второе, я потерял голос. И обычно трудно слушать человека, у которого с дыханием не все хорошо. Вот. Друзья, я прочту текст Писания из книги Левит. Заранее тему я формулировать не буду, потому что мне это даже немножко трудно, чтобы так она четко была сформулирована. Хотя определенная тема есть, и она нормально просматривается в беседе. Друзья, но вы можете потом записать тему. Не, пускай я это мне не поможет. Книга Левит, 6 глава, я буду читать. 12 и 13 стих. Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Друзья, текст этот, он очень известный, но довольно яркий, если говорить о служении. Я вот на что хотел внимание обратить в этом отрывке, друзья. Но прежде, как я понимаю, непрестанно пусть горит огонь. Я это не понимаю, что речь идет о математической точности, что постоянно горит, и нельзя, чтобы он, скажем, на какую-то секунду или минуты потух. А здесь речь идет о стабильности совершения служения. Вот о регулярности, о стабильности. Написано, каждое утро пусть священник зажигает на нем дрова. Друзья, то есть вот это моя первая мысль, хотя она к беседе отношения такого серьезного не имеет. Это просто как примечание. Но тем не менее, по беседе оно все равно прослеживаться будет. Друзья, а вторая мысль, которую вот хотел отметить, что удивляет немножко то, что дрова должен раскладывать священник. Но я бы, например, поручил кому-то другому дрова подкладывать. А вот здесь написано, посмотрите как. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Я в данном случае, друзья, вот переносный смысл на сегодняшний день могу вывести. То, что от служителей Божьих зависит вся духовная жизнь церкви. Но не только от служителей, от всех, конечно, но в первую очередь от служителя. Зависит духовное состояние церкви, вот, зависит служение церкви, то есть горение огня на жертвеннике зависит. И результаты нашей работы, вот, жизни церкви, они тоже зависят от служителей. Друзья, хотя если применить слово «священник» вот более точно, то каждый член церкви, он должен раскладывать дрова, потому что принцип всеобщего священства в данном случае, он заставляет думать, что каждый верующий, он в свою очередь дрова раскладывает и огонь зажигает. Но вот так вот по тексту Ветхого Завета удивляемся, что священники заботились о светильнике, чтобы он непрестанно горел. Вот о жертвеннике, чтобы там дрова всегда были и горели, и жертвы сожигались, и прочее. Друзья, у меня больше не в лекционном изложении будет идти методе, а больше в форме беседы. Поэтому, если вы захотите что-то мне подсказать, можете подсказать. Друзья, я вот о чем примерно буду говорить. Вот о регулярности, о системе нашего служения или каких-то аспектов нашей жизни. Вот в чем или какие особенно должны быть систематизированы. То есть, по-другому, в чем заключается подкладывание дров, чтобы постоянно горел на жертвеннике огонь. Друзья, как я готовил эту беседу, я скажу. Я постарался вспомнить те тексты Писания, в которых речь идет о постоянстве. Я решил принципиально не пользоваться симфонией. Я чаще так делаю. Не пользоваться симфонией, потому что симфония, открой слово «постоянно», получается нагромождение текстов, и трудно бывает упорядочить, выбрать, что ценнее, а что менее ценнее. Поэтому вот решил, что вспомнил, то и вспомнил. Вот хотя некоторые тексты Писания вспоминал, но я решил их не брать, потому что будет слишком много, и я выделил наиболее актуальные вот в нашей жизни. В чем заключается подкладывание дров? И в чем заключается постоянство некоторых наших действий? Я выделил, друзья, 6 таких вот положений, 6 принципов. Поэтому последовательно вы уже можете контролировать и по времени, как будет двигаться наша беседа, и можете подсказывать. Друзья, первый текст я определяю – это постоянство в освящении. Хотя я хочу предложить текст, друзья, вот если догматически, это не совсем точно будет. Его нельзя было бы применить к беседе. Хотя в практическом смысле он очень важный, друзья. Вот за Елисея одна женщина мужу говорит, что человек, который мимо нас ходит постоянно, святой. И вот, ну, слово «постоянно» к святости здесь отношения не имеют. Хотя я уже неоднократно слышал, как проповедники вот где-то ошибочно постоянство применяют к святости. Сама точка зрения верна, хотя просто нужен другой текст. Постоянно святой. То есть, друзья, то, что Елисей постоянно ходил по определенному маршруту, в этом тоже есть хороший смысл, друзья. Но наиболее ценная мысль, что люди посторонние увидели, что этот человек святой. Хотя, скорее всего, они не видели его в служении. И, скорее всего, не видели его в личной жизни, как он себя дома ведет. Но, тем не менее, вот те моменты, когда они наблюдали за поведением этого человека, они определили, что этот человек святой. Друзья, а текст, который более точно подходил, это в книге Откровения в последней главе. Написано: «Святой да освящается еще». То есть, друзья, мы должны быть постоянны в освящении, постоянны в святости, в святом хождении перед Богом. На это, к сожалению, бывает, мы внимания, ну, не обращаем много. Святой, да, освящается еще. И даже христиане иногда не до конца понимают этот текст. Ну как это, если он уже святой, а как это продолжает освящаться снова? Друзья, вот могут ли христиане быть совершенными, как вы думаете? Вот мы с вами можем ли быть совершенными? Ну вот Христос говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть этот текст заставляет думать, что мы не можем, а мы должны быть совершенными. Но, видя нашу практическую жизнь, вот практика верующих или наша личная практика заставляет думать, что это невозможно. А по Слову Божию должны. То есть в послании к Евреям в 10 главе написано так: он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. То есть, братья, совершенство – это норма жизни христианина. И когда христиане говорят: нет, нет, я не могу, ну, видя провалы какие-то в своей духовной жизни, вот, видя поражения те или другие. Вот, но, тем не менее, Павел пишет: мудрость мы проповедуем между совершенными. Совершенство заключается в стабильности освящения. В стабильности освящения. То есть, когда мы проверяем нашу жизнь, когда мы, ну, постоянно контролируем Вот наши поступки. Ну вот, например, друзья, немножко трудный текст есть в Библии. Его обычно по-разному толкуют. Это «рожденный от Бога не грешит». Я скажу, как я понимаю этот текст. Вот мнения, какие я встречаю мнения, хотя тоже неплохие, что вот рожденный в нас Дух не грешит, а плоть грешит. Ну вот так, такие вот находим компромиссные толкования. Друзья, я понимаю, что возрожденный человек грешить – это не образ жизни для него. Невозрожденный для него образ жизни грешить. А возрожденный для него образ жизни не грешить. Образ жизни не грешить. Ну, как примерно для овцы образ жизни – быть чистой, да? Для свиньи нормально быть грязной. Но значит ли это, что овца никогда не попадет в грязь? Может попасть в грязь. Но она приложит усилия очиститься от грязи. И вот так точно, братья, я скажу, что наша жизнь в процессе времени, она должна быть все более зрелой. И победоносность в нашей жизни, она должна быть все более высокого уровня. Возрастание в силе, возрастание в святости, возрастание в победе. И во многих других вопросах. Постоянно святой. Братья, вот библейские примеры какие вот можно привести. Ну вот Оза, сегодня мы слушали за ковчег, да? Вот Оза поддержал ковчег. Смотрите, один момент в жизни, который, ну, очень, ну, принес трагические последствия, да? Вот протянутая рука, и жизнь закончилась. Или, например, Езекия, друзья. Езекия молится: «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем». Как вы понимаете, правду говорит Езекия или неправду? Думаю, что правду. Бог не сказал: «Нет, нет, Езекия, ты преувеличенно о себе думаешь». А Бог говорит: «Я продляю тебе жизнь на 15 лет». Ну, а за что продлевает? Ну, потому что ты ходил пред лицом моим верно и с преданным сердцем. И ты хотел бы еще пожить. Я продлеваю тебя еще на 15 лет. Друзья, и вот читаем характеристику жизни Езеки, что весьма ярко положительна личность была. И в книге Паралипоменон стоит: только при послах царей вавилонских, вот так Езеки поступил. Смотрите, вот все было хорошо, да? Вот только в определенный момент времени он неправильно поступил. И последствия были очень плохие. Очень плохие последствия. Друзья, и таких примеров в Библии мы можем немало встретить. Вот все было хорошо, а потом смотришь — падение у того или другого человека. Ну, можем, вот и Авраам, и Лот, и Давид, и Соломон, ну и так дальше. Друзья, и в данном случае бывает, когда верующий человек себя немножко оправдывает. Ну, если с Давидом так было, или там с Соломоном, там с Авраамом, ну, а куда мне тогда? Вот я там спотыкаюсь частенько и прочее. Друзья, стремление к святости, оно должно быть постоянно присуще вот каждому христианину, тем более Божьему служителю. Знаете, братья, почему? Хотя я понимаю, что здесь не все рукоположены, но когда я буду пользоваться словом «служитель», это значит и руководитель молодежи тоже, и, скажем, диакон, и так дальше. Друзья, почему Божьему служителю тем более это должно быть присуще? Потому что написано: «Поражу пастыря и рассеются овцы». Ну вот если Иван Петрович согрешит, так, ну, по-крупному, да, и в Среднязии все об этом узнают. Вы представляете, какие трагические могут быть последствия, да? А если, скажем, Иван Матвеевич в какой-нибудь сельской церкви, там 13 членов у них, и вот он согрешил, это какого-то реально такого не произведет, такой встряски на Среднюю Азию. Друзья, и поэтому, если вот ведущие люди даже в церквах маленьких, ну, скажем, они спотыкаются, согрешают, где-то не святость проявляется, это очень сильно отражается на жизни всей церкви. И поэтому постоянно святой, друзья, вот мы должны просмотреть, а как это бывает в нашей жизни? Потому что многие христиане постоянно святой в церкви. Да, он постоянно святой в церкви. А на работе? Или а дома? Ну вот с чем я практически, друзья, встречался. Вот брат за кафедру выходит, а жена не смотрит в ту сторону. Она все время в Библии, вот в Библии как будто что-то читает. И один случай знаю, когда отец за кафедру, а дети выходят. Ну, я попытался возмутиться, это дело как-то исправить. Они говорят: дядя Коля, да если бы вы знали, как он себя дома ведет, вы же не знаете. А если бы вы знали, вы бы ему слова не давали. Но если я себя и в церкви хорошо веду, и дома хорошо, но иногда я скандалю. А мы читаем постоянно святой, да? Вот. Или святой, да, освящается еще. А я иногда скандалю. Или иногда проявляю нечестность. Нет, я в основном проявляю честность, но в вопросах уже крайне таких сложных, ну, я могу какую-то неискренность или неправду допустить. Вот. Ну, вроде того, что для защиты дела благовестия. Так я вот, ну, образом, потому что бывает такое вроде в служении, а, ну, вроде того, что иначе нельзя. Ну вот эта же Раав-блудница, она же сказала, что нет их у меня, да? Вот. И Ахимелех там, или еще кто-нибудь. Вот, вернее, этот Иосиф. Простите, с Ахимелехом там все нормально было. Вот. И поэтому, друзья, вот эту мысль я хотел сказать, чтобы стремление к святости, оно постоянно было присуще каждому из нас. Святой да освящается еще. Вот. Друзья, там не констатируется факт, что святой освящается, а святой да освящается еще, а говорит, как должно. Как должно. И вот чтобы мы к такому положению стремились. Чтобы не было у нас, как, скажем, с Озой. А вот за Елисея, братья, вот женщина сказала, что святой, да? Вот мы читаем историю его жизни, и даже и умер, и кости покойника на кости бросили, покойник вот воскрес, да? Вот, ну, говорит это о том, насколько жизнь человека этого была предана Богу, и насколько жизнь его была правильная. Насколько была правильная. Вот. Хотя, думаю, друзья, вот взять Гиезия, слугу человека Божия, ну, для меня, например, понятно, почему не воскрес мальчик. Для меня понятно, почему мальчик не воскрес. Вот. Потому что не постоянно святой. Не постоянно святой. Друзья, вторую мысль, которую я хочу отметить, я ее увязываю с первой мыслью. Это записано 1 Тимофею 4:16. Написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». Друзья, ну а как я хочу увязать ее с предыдущей мыслью? Это первая часть этого стиха. «Вникай в себя». «Вникай в себя». Обычно мы говорим, акцент смещаем, вникай в учение. А здесь написано, вникай в себя и в учение. Друзья, вникай в себя, это как раз относится к постоянству в освящении. Ну а зачем вникать в себя? Ну, чтобы видеть, что во мне не так. Чтобы видеть слабые стороны в моей жизни, что мне надо поправить. Или в чем мне нужно покаяться. Ну вот я, например, для рукоположенных пресвитеров задам один вопрос, братья. Вот как давно ты последний раз исповедовался? Ну вот мы привыкли, что люди исповедуются, и считаем это нормально. И побуждаем к исповеданию. А как давно исповедовался последний раз ты и я? Вот я тоже и себе вопрос задаю, да? Ну и бывает такое, что я последний раз исповедовался, когда церковь проходила очищение. А когда церковь очищение проходила? Ну, 18 лет назад. А что ж ты исповедовался? Ну, всем надо было исповедоваться. И я исповедовался. Друзья, я вообще считаю нормально, если вот написано «вникай в себя», и не только когда хлебопреломление предстоит, да, что мы тогда с женами вот миримся и у детей прощения просим, Это абсолютно ежедневно, постоянно. Написано, занимайся этим постоянно. А еще написано, испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Друзья, исследовать – это глубоко проникнуть в свою внутренность, в образ моих мыслей, в образ моих чувств, в область моих чувств, в мое поведение, вот мое отношение к детям, к жене, к соседям, отношение в вопросе честности и чистоты моей жизни всех сторон. Вникай в себя. И я нахожу, друзья, знаете как, вот, ну, нормально считаю, если служитель, рукоположенный пресвитер, ну, периодически исповедуется, вот так вот, вникая в себя, видит, что вот это надо поправить, вот это поправить. А вот здесь надо поправить, но силы нету. И я пошел к пресвитеру. И я исповедуюсь. И я ему рассказал. И мы вместе пост назначили. И я смотрю, победа наступила. Вот что значит святой да освящается еще. И еще, друзья, вот для нас, служителей, я скажу такую мысль. Написано, внимайте себе и всему стаду. Внимайте всему стаду. И себе, и всему стаду. То есть, что нам люди говорят? Бывает, знаете как? Вот, ну, я анализирую себя, вижу какие-то недостатки, я в них каюсь. А люди мне говорят, или обо мне и слухи до меня доходят, или мне говорят, что Николай, у тебя вот это тебе надо исправить. С твоими детьми или в себе. Вот это надо исправить. А моя внутренность противится этому. Думаю, ты смотри, не вот никакой, сам в грехах утопает, а мои недостатки видит. А Писание говорит, внимай себе и всему стаду. То есть, что нам люди говорят? Очень полезно, друзья, бывает, вот если в церкви, например, ежегодно служитель предстоит пред членским собранием, давая возможность людям высказать, что за ним замечают неправильное. Потому что мы можем не видеть себя. Например, я же не могу видеть, насколько мятая рубашка у меня сзади, да? Или пиджак мятый. Я могу видеть, как это... Даже в зеркало я свою спину не вижу. А люди могут подсказать. Друзья, я могу, читая Библию, не увидеть те или другие недостатки. А люди могут подсказать. Подсказать. И потому постоянство в освящении... Это прислушиваться, что нам люди говорят, что у нас не так. Или в семье, или в детях моих. Друзья, потому что я и мои дети, это тоже одно. И моя жена. Что люди говорят по поводу моей жены, моих детей. Потому что эта проблема бывает присутствует, что вот дети служителей не всегда примером служат. Тоже это вопрос освящения. А бывает такое, за детей душу положу. Знаете как, вот... Ну, что-то попробуй скажи против детей. Вот, мои дети всегда правильные. Всегда правильные. И начинают отстаивать, и защищать, и так дальше. Поэтому, братья, вот эта мысль первая, и уже вторая включается. Вот, чтобы мы были постоянны в святости. В этом заключается совершенство. И все более и более полная зрелость. Вот, написано, доколе придем в меру полного возраста Христова. Друзья, вот это воплощение в меру полного возраста Христова, это постоянство в освящении. Постоянство в освящении. Братья, ну а по поводу Тимофея 4,16, вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Это я уже в целом по этому стиху. И в учение. И занимайся этим постоянно. Братья, вот жизнь первой церкви в Иерусалиме, ну, очень яркая была. Ну, вот Бог очень сильно действовал, да. Написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Хотя иногда проповедники говорят, а сейчас тоже ежедневно по всему миру. Вот. Тоже ежедневно. Вот. Ну, а тогда в одной церкви. Ну, люди каялись очень много. Церковь росла быстро. И Господь чудеса совершал. И все... было общее. Ну и настолько благодать действовала, что свое не жалко было. Да, вот даже богатенькие люди продал все, и теперь он как все. Бедный продал свое, и богатый продал все. И не жалко было. Друзья, это было очень сильное действие Божьей благодати. Друзья, и вот первая церковь, они в некоторых вещах пребывали постоянно. И вот написано, они постоянно пребывали в учении апостолов. Но я не буду обо всем там, а вот по тексту. Постоянно пребывали в учении апостолов. У нас, друзья, вот у современных верующих чаще бывает так, я скажу, как чаще. Ну вот по плану, хорошо, график вот изобрели, да, и печатается в издании за христианин. Прочитал три главы, крестик поставил и радуемся. И спокойно. А написано, ну не читай, я не буду очень подробно толковать, читай или вникай. Друзья, а просто написано, занимайся этим постоянно. И многие тексты Писания, такие как Первый Псалом или Иисус Навин, первая глава, которые говорят о ежедневном, о регулярном, о постоянном пребывании в Слове, вот, и в изучении Слова. Хотя, как я уже сказал, что не в математическом плане здесь идет речь, но об абсолютно регулярном вот вникании в Библию. И я думаю, братья, что у нас эта сторона слабая. И под словом «у нас» я имею в виду не просто верующих всех, а вот и у нас, у служителей, эта сторона слабая. И я это легко мог бы доказать. Если бы кто-то попытался возразить, я бы предложил, например, вот поднять руку, кто Библию прочитывает больше, чем 3 раза в год, да? И, может быть, 1-2 руки поднялись, а может, и ни одной. Это говорит о том, что, друзья, в плане отношения к Библии, вот, у верующих в вере было выше. Написано, они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так? Разбирали, это значит, не читали. Читать ежедневно – это абсолютно норма. И бабушка Поля читает, и Клавдия Ивановна, и я читаю абсолютно ежедневно. А здесь написано, занимайся этим постоянно. Уверовал один человек, и по стечению обстоятельств он жил у меня в доме почти 3 года. Вот, ну, мой ровесник. В тюрьме уверовал, потом освободился и 3 года жил. Вот. И вы знаете, друзья, вот он, ну, как многие заключенные, они иногда чуть правее берут поначалу, да? А он так стабильно вправо взял крен. Значит, радио слушать нельзя, газеты читать нельзя, ничего. Вот читать можно только Библию и Вестник Истины, ничего больше. Даже вот книжечки, там Модерзон, и все это, говорит, неблагополучное дело. Вот Вестник Истины и Библию, и все. И вы знаете, друзья, он Библию прочитывал, ну вот за эти 3 года и позднее, не меньше 8 раз в год он прочитывал Библию. Ну мне моя жена говорит, там, говорит, так бегала, раз-раз-раз и ничего не запомнил. А я начинаю ему вопросы задавать. Вот. Ну, феноменальная память, все знает. Самые труднейшие вопросы, ну, такие даже технические, по именам, дочерей Селпада, перечисли всем, все перечисляют. Один раз я даже это, ехали мы с ним в машине, и мы начали экзаменовать друг друга. Ну, у меня-то стаж был почти 30 лет, да, верующего. А у него вот, 2-3 года. И вот каждую книгу, так, давай, о чем в книге Бытия, о чем в этой, да. И потом, там, книга Агея, Сафония, там, ну, Малахия. Одну книгу он не мог вспомнить, о чем. Одну книгу. 8 раз в год прочитывал Библию. Вот. И поэтому, друзья, вот я думаю, что у нас эта сторона слабее, слабоватая. Даже, знаете, иногда бывает, что вот, например, служители в проповеди бывают настолько грубые ошибки делают, ну, Манасию там с Озией перепутали или еще что-нибудь. И я вижу, что, ну, если человек очень старый, можно снисходительно, но если люди моего возраста вот такие вещи серьезные путают, это говорит, что слабое отношение к Библии. Друзья, но ведь там же есть вторая сторона, это обетование. Написано, так поступая, спасешь слушающих тебя. Ну, за себя не буду, слушающих тебя. А слушающие меня, ну, допустим, моя семья. Вот у меня, допустим, 10 детей, да? Ну, написано в Библии, внушай детям. Я старательно внушаю. Так, все на молитву. Ну, дети, слушай, собираются. И я им внушаю, да, читаю, внушаю. И вы внушаете. Ну, насколько это получается. А потом дитё повзрослело, смотришь, раз, в мир ушло. А потом второй в мир ушел. Ну, мы отчаиваемся, что делать. Бывает, когда от служения пытаются отказываться. И так дальше, и так дальше. Братья, в Библии написано, так поступая, спасешь себя и слушающих. А слушающие – это не только семья, это и церковь. Это и церковь. Ну, мы скажем, если 10 детей или там 8 детей, один в мире, ну, вернется. Да, я тоже так верю. Да, вернется. Это не показатель того, что отец не вникает. А бывает хуже. Один ушел, второй, четвертый ушел. И нам потом люди задают, а как у пресвитера? Вот уже четверо детей в мир ушли. А потом смотришь, пятый на подходе тоже в мир пошел. Тоже в мир пошел. Вот. В одной семье мальчик задружил с девочкой 17-летней. Отец попытался что-то поправить, он говорит, папа, в мою личную жизнь не лезь. Отец в шоке. Когда он таким дерзким стал? Ты в мою личную жизнь не лезь. И все. Понимаете как? А у нас был случай один, друзья, когда сняли со служения одного пресвитера. Вот 10 детей, все ушли. Все ушли. А знаете как? Я эту историю чуть расскажу. Ему дали 5 лет, пока он сидел срок, вернулся. Жена и 10 детей ушли к свидетелям Иеговы. Жена и 10 детей. Все дети ушли, и жена ушла. Вот это такое бедствие было в нашем Краснодарском крае. Вот. И не только у него, в нескольких семьях. Отцов посадили, а дети поуходили. Ну и он вернулся. Ну что, мы все в переживании, и жалко брата. Искренний, хороший брат. И вот прошло 10 лет. 10 лет. Ни одно дитё не вернулось. Ни одно. И мы вынуждены были от служения его отстранить. А иначе нельзя уже было. Уже нельзя. Потому что влияние в семье – ноль. А здесь написано, так поступая, спасешь слушающих, слушающих тебя. Поэтому, братья, подкладывание дров заключается, это наше личное освящение, вот, и пребывание в учении, и постоянное пребывание в учении, постоянное пребывание в слове. Вот. Я следующий текст читаю. Ну, это я эти тексты цитировал, я сейчас прочту, друзья. Это 1 Петра, 1 глава. Двадцать второй, 23 стих прочту. Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Братья, в чем здесь постоянство должно быть? Заметили или нет? Вот кто не успел Библию открыть, заметили, в чем постоянство? В любви. Написано, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Друзья, вот в Библии написано так, что любовь никогда не перестает. Написано, любовь никогда не перестает. А мы знаем случай, когда любовь перестала. И вы знаете, и я знаю. Ну, вступили в брак и не любят. У меня племянница на 19-й день после брака подала на развод. Ну, она неверующая, мы скажем, ну, неверующая, это вроде того, что там это норма, да? А вы разве не знаете христианскую семью, где не любят? Я знаю такую семью. И вы такую знаете семью. А написано, любовь никогда не перестает. Братья, верующих Петр призывает постоянно любить друг друга. Друзья, настоящая любовь, Божья любовь, любовь Агапи, она не перестает. Но это не без нашей активности. Иначе это слово теряет смысл. Если абсолютно механически, уверовав в Иисуса Христа, ты всех любишь, и эта любовь у тебя постоянно растет. По независящим от тебя вот, ну, путям. Это от нас зависит, братья. Ну, например, написано, живите в любви. Это зависит от меня? Нет, жить в любви. Конечно, зависит. Или написано, достигайте любви. Значит, я кого-то не люблю, и я должен достигать. Или написано, молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Постоянство в любви. Друзья, здесь вот несколько аспектов. Вот. Ну, во-первых, написано, как возрожденные любите. И написано, что очистивши души к нелицемерному братству, постоянно любите. Это наши усилия, друзья. Я вот удивлялся в себе, когда я покаялся, вот, ну, массово, вот, ну, масса людей, и я чувствовал, ну, настоящую, неподдельную любовь ко всем. И к пожилым, и к молодым, вот, не было ни одного человека, которого бы я не любил. Это действие благодати, это действие Духа Святого, друзья. Но в процессе жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда меня кто-то не любит. Или, скажем, ну, на меня кто-то наклеветал. И на тебя наклеветал. И этот слух до тебя дошел. Или кто-то сделал тебе зло. Написано, постоянно любите друг друга. Независимо, как он ко мне относится. Если он меня любит, и я его люблю, так делают и язычники. Мне делает добро, и я делаю добро. Меня приветствуют, и я приветствую. Меня любят, и я люблю. Так и язычники делают. Но если у язычников он мне делает зло, и я ему тоже делаю зло, а я его продолжаю любить. Я продолжаю любить. Вот она норма христианских отношений. Тем более, братья, пастырского отношения к людям. Любить тех, кто не любит. Вот есть в Библии, в послании к Коринфянам, встречается такое слово «чрезвычайная любовь». Помните, да? Апостол Павел о себе пишет. Он пишет, «Я охотно буду издерживать свою и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Обратите внимание, вы меня не любите, а я вас люблю чрезвычайно. Вот истинное пастырство. Вот мы слышали, брат, о пастыре, который там не пасли, вот не перевязывали и так дальше, и так дальше. Друзья, это все зависит от любви. Если я люблю, тогда меня не надо заставлять. Ты смотри, у нее ножка переломана, ты ей перевяжи. Это будет абсолютно норма. Я не смогу не перевязать. Я не смогу не позаботиться. Я не смогу, если я люблю. Поэтому, друзья, вот это постоянство в любви, это норма духовной жизни в церкви. Это направление нашего служения, это направление и нашего воспитания, чтобы верующие любили. Написано, потому знают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой, когда в церкви это любовь. Вот. И тогда и благовестие, и рост церкви, и мнение окружающих об этой церкви, но оно тоже зависит вот от любви. Друзья, хочу привести библейский пример. Вот Давид и Саул. Саул преследовал Давида, а Давид продолжал любить. Это легко можно показать. Прочитайте песню, которую Давид составил по случаю гибели Саула и сыновей. И мы видим, что Давид продолжал любить. И то, что Давид край от одежды Саула отрезал, и то, что Давид не разрешил Овесе копье в Саула метнуть, вот пригвоздить. Вот. Друзья, это не только желание исполнить какие-то позиции Писания. Это любовь. Даже знаете, друзья, как? Вот просто перемолчи. У Овесы доброе желание ударить Саула копьем, да, ты перемолчи. А Давид его останавливает. И все становится понятным, когда я читаю ту песню, которую Давид написал по случаю гибели вот своего врага Саула. Поэтому, друзья, вот, вот эта сторона, это постоянство в любви, вот, в любви к верующим. Написано, кто не любит брата, тот еще во тьме. Не написано, кто не любит братьев, а кто не любит брата. Я люблю братьев, я только брата не люблю, а братьев я люблю, а только одного брата. А он заслуживает того, чтобы я его не любил. И мы оправдывать можем себя. И оправдывать. И вот жене расскажет, правильно, правильно, он такой, такой. И она еще подогревает в неприязни. Кто не любит брата, тот во тьме. А если во свете, то имеем общение. Почему имеем общение? Потому что любим. Любишь и тянется в общение. Потому что любим, поэтому в общение. Вот тянемся. Я читаю следующий текст. Деяния апостолов 6.4. Друзья, я просто наизусть скажу. Это там, когда избирали диаконов, апостолы сказали, вы изберите из среды себя 7 человек, из ведных исполненных Духа Святого, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Это постоянство в молитве. Постоянство в молитве. Но обычно для понимания трудно бывает, вот на первый взгляд, как это постоянно молитесь, или написано непрестанно молитесь. Или Павел пишет о себе, я непрестанно молюсь, или день и ночь молюсь. Вот. Друзья, речь идет тоже о регулярности, о серьезном отношении к молитвенной жизни. Ну, знаете, как бывает, вот избрали, избирают пресвитера в церкви, и я беседую в семье и спрашиваю у него, ну, бывает такое, чтобы ты Библию не почитал, вот день прошел, а ты Библию не почитал. Он говорит, бывает, но редко. Я у него спрашиваю, а бывает такое, что ты утром проснулся и не помолился, забыл помолиться? Говорит, ну как, я обязательно молюсь, но если не на коленях, но за завтраком все равно молюсь. Я спрашиваю, а как чаще ты за завтраком или вот проснулся и молишься на коленях? Говорит, ну чаще за завтраком. А его на пресвитера избирают, братья, на пресвитера. Я скажу, вот при, пусть это формально было, но мой взгляд в глубокую древность в моей личной практике, да, вот я помню, ну, сколько я себя вспоминаю, столько вспоминаю, что нас приучили молиться. Вот даже будучи мальчиком, вот, ну, знаете, как дети бывают, где-то возле дивана упал и заснул, да, вечером, или там, где упал и одетый. Вот просыпаюсь ночью, одетый, не помолился, раз на колени сразу. Первая мысль, не помолился, потому что я одетый, сплю, значит, я не помолился, потому что помолился, разделся спать, вот. И тут вдруг проснулся, и за завтраком помолился, и все. А его на пресвитера избирают. Апостолы говорят, Господи, научи нас молиться. Да разве они не молились? Я понимаю, друзья, что я не новую мысль сейчас говорю, пусть это как повторение, но тем не менее, разве они не молились? Конечно, молились. Каждое дитё в Израиле, оно молилось. И подрастал, молился. Да, молитва трансформировалась, она более так оформлялась. Но так, как Христос молился, они так не умели молиться. Господи, научи нас молиться. Вот Иоанн научил учеников своих, ты нас научи молиться. Они видели, что они не молятся так, как даже Иоанн учеников научил. Они не умеют молиться, как Христос молился. Друзья, я скажу, что для любого работника молитвенная жизнь, она тем более имеет большое значение, чем если человек, ну, более пассивный образ жизни христианский ведет. Для меня очень яркий был пример, ну, уже это в этом году было, ну, может, с полгода назад. Так обстоятельства сложились, я с одним братом, с пожилым служителем, месяц пробыл вместе. Вот, и в одной комнате мы спали, то есть месяц мы не отлучались даже на час. И в церкви, и везде вместе были. И вы знаете, друзья, для меня очень добрый пример был. Вот, Каждое утро, когда я открывал глаза, ну, обычно у меня механизм на 7 часов заведен, да? Каждое утро, когда я открывал глаза, я этого брата видел на коленях. Абсолютно. Он в определенном углу, он стоял на коленях. Абсолютно каждое утро. Я тихонечко на цыпочках проходил мимо него. Он, ну, слышал шорохи, что я проснулся. И когда я возвращался уже вот с туалета, ну, с ванной, он уже не молился. И я не помню ни один случай, чтобы я проснулся, и он не стоял на коленях. Ни один случай. Это вот то, о чем я, вот апостол сказал, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Ну, на служении Слова я сейчас акцент не делаю, друзья, а мы постоянно пребудем в молитве. Да, диакона будут заниматься этим, церковь будет жить, а вот мы, апостолы, будем. Кто-то говорит, ну, это для апостолов, это для рукоположенных пресвитеров так должно быть. А я диакон, кто-то, а я руководящий в церкви, всего у нас 7 членов. Это меня не касается. Друзья, в послании к римлянам написано, в 12 главе, 12 стих, написано, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Это ко всем. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Но я эти два предложения коротких не хочу увязать, хотя нетрудно увязать. Ты сможешь быть терпеливым в скорби посредством молитвы. Молитва тебе поможет быть терпеливым в скорби. И в молитве постоянно. Ну и таких текстов Писания немало о том, что мы должны быть в молитве постоянно. Друзья, вот за Анну написано, она не отходила от храма, служа Богу постом и молитвой день и ночь. А ей было 84 года. 84 года. В таком возрасте, друзья, много молиться, ну тяжело. Вот у нас в жизни бывают такие отдельные моменты, когда мы долго молимся, да, ну там по каким-то особым случаям в семье проблемы, вот, можем простоять на коленях несколько часов, или там бесов изгоняем, там 5-6 часов на коленях простояли, и потом коленки болят неделю. Ну, и думаю, кто-то испытывал, да, что неделю коленки болят. Друзья, но я вам скажу, коленки болят, потому что это бывает иногда. Иногда. Но без тренировки, вот кто знаком со спортом, вот когда долго не тренировался, а потом раз себя перегрузил, и потом ходить трудно, да? Я в Петербурге побыл, и вот Геннадий Ефремов мне экскурсию устроил на Исаакиевский собор, там 200 ступенек вверх, или кто его знает сколько. Вот, но я туда поднялся, потом неделю ходить не мог. Неделю ходить не мог. Вот. Друзья, вот правильное отношение к молитве, это значит, не иногда у нас какие-то такие, вот это образ нашей жизни, образ жизни, правильное отношение к молитве. Конечно, бывают обстоятельства, когда по мере обстоятельств это трудно, скажем, более продолжительно молиться, более формально у нас получается, но тем не менее для Божьего служителя должно быть стремление, чтобы то слово «постоянство в молитве» оно исполнялось в нашей жизни. Исполнялось. Ну и еще на две детали хочу обратить внимание. Это Римлянам 2:7. Мне придется из контекста вырвать стих. Но если контекст, надо долго читать. Написано так. Ну, я 6 и 7 стих прочту. «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Ну, здесь остановлюсь. Друзья, здесь по этому тексту «постоянство в добром деле». Вы знаете, друзья, вот христиане, вот, ну, наши верующие, мы привыкли понимать, ну и не без основания, что наше спасение – это по вере. Вот, верой в Иисуса Христа и Духа Святого мы получили новую жизнь и возрождение. А здесь посмотрите, как интересно написано. К- как будто не Павел написал с его понятиями. Тем, который постоянством в добром деле, что ищет? Славы, чести и бессмертия. Но я не буду полно этот текст толковать, друзья, а только вот то, что по теме наших рассуждений, постоянство в добром деле. Друзья, у нас в этом вопросе явный пробел. Явный пробел. И я поясню. Ну, я за себя свои минусы скажу, друзья. Вот едем мы на машине однажды, и у нас закончился бензин, а мы два пресвитера. И закончился бензин. Раннее утро, ну, солнце уже взошло. И вот мы, ну, останавливаем, у нас бутылку из-под газированной воды, вот показываем, и никто не останавливается. И мы пару часов, и никто не остановился. И мы же отчаялись, не знаем, что делать. Поставили бутылку возле машины, сели в машину и сидим. Уже все, сил никаких нет. Останавливается человек и подходит к нам, подходит и спрашивает, бензин закончился, бензин. Он говорит, ну, кто-нибудь со мной, поехали. Берет брата шофера и поехал. Друзья, он проехал 30 километров вперед, заправил 5-литровую канистру бензином, у него было 5-литровая, и привез назад. И уехал. Сам остановился, 30 километров вперед, заправил, там заправка была, вернулся и уехал. И деньги не взял. Ну, за бензин, то мы за свои заправили. А за вот эту процедуру деньги взял. Неверующий человек. Причем начальник какой-то фирмы. Ну, такой государственный. То ли гаража, то ли еще что-нибудь такое. Вот. И вот я себе задал вопрос. Вообще я был удивлен сверх меры. Я себе задал вопрос и ответ дал. Я на такой поступок не способен. Я так никогда не делал. Ну, бывали какие-то моменты, знаете, бывает, добро сделаем, вдохновляемся. Ну, там траншею прокопал, ну, чуть не по асфальту соседки. Вот, ну, она одинокая женщина. И, ну, так это меня вдохновило. Я целый день вот киркой долбил твердую землю, да. Вот. Тем не менее, друзья, ну, отдельные такие вот моменты, которые мы потом вспоминаем. Да, сейчас в проповеди можем похвалиться, как я сейчас делал, да, друзья. А я скажу, что вот я не способен. Знаете, даже как у нас бывает, друзья, сделать добро, делать добро. Это абсолютно ежедневно. Вот фронт всегда есть. Вот едем на машине, человек стоит. Вот чаще подбираем или нет? Я скажу, как чаще, братья. Вот. Ну, братья, наверное, и мы тоже. Вот. Ну, мы же беседуем о делах церковных. Зачем он нам нужен, слушатель лишний? Вот подберут другие. Подберут другие. И мы проезжаем мимо. Вот. А еще я скажу, друзья, есть настолько боязливые братья, что вот кто стоит на дороге, руку поднимает, они все бандиты, их нельзя брать. Пшикнут в лицо каким-то газом и заберут нашу машину, еще с нами что-то. И все, никогда, вообще никогда не подбирают. На дорогах стоят бандиты, милостыню просят, пьяницы им тоже ничего давать нельзя. Вот, ходят по домам попрошайки, их нельзя приучать к безработице. И все. Друзья, на все у нас есть ответ. И вы знаете, братья, я же, вот я пресвитер большой церкви. Я высказываю точку зрения наших людей. Наших людей. Вот верующие, они так приучены. Мы спасаемся по вере, добрые дела не обязательно. И вот оно все сходит почти на нет. Почти на нет. И если какие-то проблемы даже уверены, все заняты сейчас. Кому-то там помочь, что-то сделать, там водопровод, все заняты. Написано, наипаче своим поверено, не только. Всем надо делать добро. И вот я читаю за этих людей, пишет апостол Павел, постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Ну, может быть, у них не очень точное понимание спасения по благодати, или еще как-то мы скажем. Друзья, но они живут правильно. Они живут правильно. И вот мы, служители, в этом деле, мы должны, ну, пример подавать. Пример подавать. Потому что, знаете, друзья, я скажу, какие, вот, Какой опыт бывал. Не хотели подобрать, но подобрали. Вот решились какое-то вдохновение подобрать. Поговорили, она член церкви. Она сегодня член церкви. И потом думаешь, а если бы я не подобрал? Если бы я не подобрал? Поэтому, братья, вот это слово, вот подкладывать дрова, это и добродетель на жизнь. Посмотрите, Тавифа, Тавифа. Это ее образ жизни был, она делала добро. Это образ жизни. И скажем, ну подумаешь, умерла. Петра позвали вот по этому случаю. Да сколько умирало людей, Петра не звали. А здесь позвали. А почему Петра позвали? Настолько значительная личность была посредством своей жизни. Вот, ну сердца верующих встрепенулись по поводу смерти этой девушки. Вот или, ну я не знаю, или кто она была, какой возраст, Библия умалчивает. Апостола Петра позвали и плакали, и показывали, смотри, какая она была женщина, сколько она добра делала. И Петр не удержался, говорит, встань, она встала. И многие уверовали через, ну вот это событие, многие уверовали. Братья, последнее, это Римлян для нам 13:6. Вообще текст такой, кажется, он совершенно и нельзя его сюда применять, как бы не кстати. Римлянам 13:6. 13 глава к Римлянам – это глава про властей. Читаю 6 стих. «Для сего вы и подати платите». Ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Братья, чем постоянно заняты? Ну, своей работой. Это власти. Власти. Налоги собирают. Вот там руководят как-то что-то. Наказывают, делаешь их зло, поощряют, делаешь их добро. Ну, правильные власти, я имею в виду. Вот. Написано, Павел пишет, они Божьи служители. Да какие они Божьи служители, да? Какие Божьи служители? Мы Божьи служители, они. Павел пишет, они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Чем постоянно заняты? Вот этим служением, которое им поручено. Они этим постоянно заняты. Друзья, я здесь для нас образ хочу. Вот если мы Божьи служители, в истинном понимании этого слова, чем мы должны быть постоянно заняты? Ну вот тем служением. Тем служением. Вот ты пресвитер. Ты постоянно занятый пресвитерством. А я диакон. Чем постоянно занят? Диаконским служением. А кто-то еще чем-то, ну вот себя считает Божьим служителем. Братья, Божий служитель, в правильном понимании этого слова, он занят тем, на что постоянно? Постоянно занят. Ну, постоянно в том смысле, как вот мы говорим, молитва, Библия и так дальше. Постоянно занят. Даже, знаете, друзья, я бы сказал, вот, ну, как бы индикатор такой. Вот 24 часа в сутки, да? Ну, из них, допустим, мы 8 спим или там 7 часов, кто сколько спит. Ну, остается там сколько? Ну, 16 часов, да? Вот сколько времени уходит на служение? Или вот календарь взял, мы же в календарях отмечаем, посетил то, посетил церковь, посетил бабушку, там то. Вот и посчитал, и ты легко сделаешь вывод, чем ты постоянно занят. Легко сделаешь вывод. Они Божьи служители, тем самым постоянно заняты. Вот образ моей жизни, ну так кажется, я постоянно занят, потому что, ну, служением. Друзья, и я себе задаю вопрос, это потому, что я так хочу, или это просто колея, из которой я не могу выбраться? А у меня бывает такое, что я вот месяц, календарь чистенький, и вот я думаю, надо постараться так, чтобы меньше там было планируемых работ, да? А тут один просит, я бы ему с удовольствием отказал, но я человек мягкий по характеру, ну ладно, я раз записал. Вот. И этому бы я с удовольствием отказал. Вот. Но ну вообще процедура отказа – это неудобное явление. Ладно, я записал. И набегает, набегает. И получается колея, с которой я не могу выбраться. Или это потому, что я так хочу быть постоянно занят? Вот в чем вопрос, братья. Как мы строим нашу личную жизнь и как мы строим наше служение. И вот я понимаю, друзья, что здесь, ну, люди разные, служения и прочее. Вот то, что поручено, делай 100% хорошо. И чтобы пробела в этом служении не было. Ну, как, например, вот я буквально 3 дня был в одной церкви, руководитель молодежи и руководитель детской группы, родные брат и сестра. Какая-то обида появилась, они говорят, освободите нас от служения. А у них спрашивают, а почему? По болезни. Когда мы выздоровеем, мы снова вернемся. Но тут я на беду приехал. Я с ними беседую, ну что ж за болезнь у вас такая, что вы попросили? А их освободили, да. Мне пресвитер позвонили, раз освободи, раз просят освободить. А что ж у вас за болезнь такая? Они говорят, вот к нам плохо относятся, и мы нервничаем, что у нас аж сердце теперь болит. Понимаете это? Всем самым постоянно занят. Я один пример приведу хороший. Мы поручили одному брату расставлять машины. Ну, у нас большая церковь и очень много машин. Очень много. Там такая парковка, чуть не как за границей. Но поручили, когда машин еще было мало. Мы в другом месте, малая парковка, и машин там штук 15 было. И мы ему поручили, вот ты будешь отвечать, чтобы машины стояли, чтобы соседям не мешали, и, ну и так дальше. И чтобы расстояние было хорошее. И вот поручили, и вы знаете, друзья, прошло уже много-много лет. Мы тот дом молитвы уже бросили, построили другой. Громадная парковка там, больше чем 500 машин. И вот когда бы я, а я обычно чуть раньше приезжаю в церковь, когда бы я не приехал, этот брат стоит и расставляет меня, так, ты сюда остановись, так, а ты вот сюда, так, ближе. И вы знаете, всегда он приезжает раньше всех, абсолютно всегда. Потому что чуть опоздай, вот так поставят в той знаках, и уже всем места не хватит. Или возле соседей кто-то поставит. И вы знаете, друзья, а у него дети уже, когда мы ему поручили, он был не женатый, а сейчас у него уже 7 или 8 детей. И вот жена и все дети, они едут, когда дом молитвы еще пустой. Зачем им это надо? И вот они сидят в пустом зале, а он там дежурит. И вы знаете, друзья, для меня добрый пример. Они Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Этот брат не проповедник. Один раз он попытался, что-то там сорвалось, не получилось. Вот, а машина расставляет исключительно, как инспектор. Вот. Отлично. И вы знаете, друзья, долгосрочно, в интервале 12-15 лет. Вы понимаете, как вот добросовестно одно и то же дело делает. Это добрый пример. Добрый пример. И поэтому, братья, все равно мы должны вот проверять. Я понимаю, что абсолютно большинство из нас вынуждены деньги на хлеб зарабатывать, устраивать дом, ремонтировать заборы, крыша потекла, еще что-нибудь. Тем не менее, друзья, на первом месте это вопрос нашего служения. Чем мы постоянно заняты? Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Вот. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. И священник дрова должен подкладывать. Вот, братья, вот процесс подкладывания дров – это важнейший аспект вот в этом процессе. Ну, представьте, без дров, без огня, какая жертва? Да, кто-то привел. Ну, закололи, там кровью побрызгали, а огня нету. Ну, или хотя бы там левиты или рабочие дровишки подкладывали, а священник кровью брызгал, да? И вдруг священник, пускай абсолютно ежедневно, каждое утро дрова раскладывает. Возможно, вы можете прийти домой, открыть симфонию и еще 2-3 десятка найти слово «постоянно» и расширить вот эту тему. Друзья, ну, я думаю, что сегодня ограничимся этим. Вот, постоянство в святости – постоянство в Писании, постоянство в любви, постоянство в молитве, постоянство в добродетели и постоянство в служении. Вот, и огонь будет гореть, братья. И люди будут трудиться, потому что мы нашей жизнью сожжем сердца других, если люди видят, что служитель дрова подкладывает. они будут вести овец, они будут тоже что-то делать. И таким образом жизнь церкви совершается, церковь растет, благодать Господня действует, и Господь ежедневно прилагал спасение к церкви. Пускай Господь благословит нас, мы помолимся, чтобы вот это слово не было тщетным, чтобы оно работало в нашей жизни. Аминь. Будем молиться.